В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в эфире. И добрый вечер, друзья. Всем мира, добра, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы, дорогие. И всем нам победы над силами зла. В борьбе за все, чем мы с вами всегда дорожили, и, надеюсь, будут дорожить этим же наши потомки. И одна из таких святынь – Великая Отечественная война. Май 45-го. Наша победа, которую никто у нас не отнимет, как бы ни старался. Но вот отгремели праздничные салюты, отмаршировали парады в российских городах, прошли памятные встречи с ветеранами, и эти уроки мужества запомнят молодогвардейцы и кадеты, подрастающие наше поколение. Но отсвет победы в наших сердцах. Сегодняшний выпуск радиоканала «Пулковский меридиан» по следам событий и праздничных мероприятий, участниками которых мы были в эти майские дни. Встреча в бывшем прифронтовом лесу близ реки Самарки, наш корреспондентский пост на мемориале девушкам-лесорубам. Репортаж с концерта «Непокоренные» и в завершение «Лесные истории» от Павла Глазкова. Вот такая программа у нас на сегодня. А откроет нашу работу в эфире репортаж с праздничного концерта, который так и назывался «Непокоренные». Своими впечатлениями делится наш корреспондент Ангелина Олейникова.
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темной, с проклятой ордой.
С победой, друзья!
Я всех от чистого сердца поздравляю с великим праздником, с Днем Победы.
Слава нашей великой Родине, нашей отчизне, нашей красавице России.
Великая страна, великий город, великий народ, с праздником Великой Победы.
Я русская, но я поздравляю все нации, которые, деды и бабушки которых участвовали в этой победе. С праздником!
На концерте под великим названием «Непокоренные» выступали известные и всеми любимые артисты Елена Ваенга, Лариса Долина, Александр Буйнов и многие другие. Мне удалось поговорить буквально за несколько минут до выступления с народным артистом России Василием Герелло.
Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины.
Это счастье, то, что мы передаем с поколения в поколение этот праздник. Но для меня это, конечно, боль, потому что всех родные и близкие были на передовой, воевали, кто-то потерял, кто-то не вернулся из боя, но тем не менее мечтим, помним и будем всегда-всегда помнить и продолжать дело наших предков, наших дедов.
Без слез обойтись было невозможно. Почти гробовая тишина была по всей «Газпром-арене», когда исполнялась современная рок-оратория «Черный январь. Прощенное воскресенье». О том, почему был выбран жанр именно рок-оратории, рассказал заслуженный деятель искусств Луганской Народной Республики, художественный руководитель рок-оратории Юрий Дерский.
Это в 2015 году мой отец, народный артист Луганской Народной Республики Дерский Юрий Яковлевич, он написал музыку. И либретто было написано заслуженным деятелем искусств Украины Владимиром Михайловичем Зайцевым, имени покойные оба. И в 22-м году нашим творческим сообществом мы взяли за основу рок-ораторию, которая была написана в 15-м, модернизировали ее, сделали из нее действительную рок-ораторию с элементами рока, большим количеством вокалистов и с упором на симфоническую музыку, с полным объемом живого симфонического оркестра. Задействовано у нас было изначально около 120 человек. 26 сентября 2022 года мы ее представили в городе Краснодоне на юбилей создания организации «Молодая гвардия». И на открытии после реконструкции памятника Николая Непокоренного собственно, где были и казнены молодогвардейцы. Открывал с нами версию народный артист России Владимир Машков. Собственно, и голос Машкова с нами теперь постоянно.
Не из легенд, не из архивной пыли, из тех тревожных лет пришли. Мы были, слышите, мы были, хотя стреляли нас и жгли. Под дождь подставивши ладони, в дождинках ловим солнце высь. Осталось в мирном Краснодоне короткая, как лето, жизнь. Из директивы вермахта. Донбасс мы рассматриваем как важное стратегическое направление, как мощную сырьевую базу. Донбасс – это уголь, который нужен великой Германии. Взять его надо любой ценой. Легко шагалось по дорогам Европы молодым, сытым, вышколенным солдатам, которым было позволено все – жечь, грабить, насиловать, убивать. Но впервые эта отлаженная военная машина дала сбой в Бресте, в боях под Москвой. Столкнулась она с твердынями Усфронта, где насмерть дрались шахтерские дивизии. Тогда же появился, как утверждают историки, приказ Гитлера – моряков и шахтеров в плен не брать.
Ну, мне кажется, что основная задача заключается именно в том, что у нас есть большая проблема в отсутствии понимания, что такое молодая гвардия у нашего поколения, которое сейчас подрастает, возраст 15-20 лет. Если мы, поколение 80-х, 90-х, мы еще в школе хоть как-то проходили, что это такое, да, то есть это поколение вообще не знает о подвиге, они не знают, кто это. И мне кажется, что основная важная роль этого проекта – показать эту историю с такими же, собственно, детьми, такими же сверстниками и героями нашего времени, которые сейчас принимают участие в военной, своей специальной военной операции. И скажу так, что все мы, ребята, я и мои пацаны, которые, собственно, принимают участие в проекте, мы все прошли СВО. Определенную часть времени с 21 февраля 2020 года, 2022 года мы вступили в ряды военнослужащих. И после этого пошли петь.
Рок-оратория была создана по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». События разворачивались в городе Краснодон на территории Луганской Народной Республики. Именно поэтому за возрождение легендарного сюжета взялись студенты-преподаватели Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Мутусовского. О том, насколько волнительно выходить на такую большую сцену, рассказала преподаватель академии и участница рок-оратории Олеся Бодрая.
Честно говоря, для нас это невероятный масштаб, это все очень волнительно, но, знаете, это такое ощущение предвкушения. Для каждого артиста, мне кажется, выйти на такую сцену – это мечта, для многих мечта всей жизни. И вот, что нам в таком юном возрасте уже довелось выйти, но вот скоро мы выйдем на такую огромную сцену, нас увидят такое огромное количество человек. Честно, конечно, очень волнительно, но я думаю, что все должно получиться, потому что мы действительно вложили душу в это произведение, мы все чувствуем, стараемся, и думаю, что все будет хорошо.
Концерт завершился масштабным салютом, и я попыталась поговорить со зрителями, узнать, что для них значит День Победы.
Это улыбки всех людей, которые живут в нашей стране. Это надежда, что всегда будет все хорошо, несмотря на те времена, которые сейчас есть. Ну, это надежда на светлое будущее, которое нам подарили наши ветераны.
Это гордость, это радость со слезами на глазах. Вот уже стою, плачу. Это наше наследие, то, что мы не должны никогда забывать, потому что это действительно наш самый важный, самый главный праздник.
Праздник великий, конечно же, у меня дедушка воевал, и бабушка всю блокаду прошла. Самый святой праздник для нас.
Это самый дорогой праздник, самый печальный. Ой, не могу, сейчас буду плакать опять. Я и там плакала, наревелась. У нас и прадеды и со стороны моей мамы, и со стороны папы воевали и в блокадном Ленинграде были, и освобождали наш Ленинград. Лег у нас прадед здесь даже вот под Гатчиной.
Это день жизни, праздник жизни, один из самых больших праздников, мне кажется, для каждого россиянина.
Это радость со слезами на глазах.
День победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли.
Прозвучал репортаж с праздничного концерта, а сейчас мы из самого сердца города перенесемся за десятки километров в бывший прифронтовой лес на берега реки Самарки, где в годы войны шла заготовка дров для осажденного Ленинграда. Мемориал девушкам-лесорубам, погибшим в августе 43-го на заготовке леса для блокадного города, несколько лет назад стал и для журналистов Пулковского меридиана особым адресом. И мы прошли дорогами войны, дорогой победы вместе с героями этого репортажа.
Можно еще раз напомнить, что это за памятник такой, памятник девушкам-лесорубам. В период блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны единственным видом топлива для населения, транспорта и промышленности города были, конечно, дрова. Работа лесозаготовительной промышленности в военный период регулировалась ни много ни мало Государственным комитетом обороны. А для мобилизации населения на лесозаготовке комитетом было принято решение привлечь даже 14- и 16-летних юношей и девушек. Это был вот такой оставшийся человеческий ресурс, резерв. В составе треста «Ленлес» Невскому мехлеспункту за самоотверженный труд 23 августа 1942 года было вручено переходящее красное знамя Государственного комитета обороны и вручил прославленный летчик, герой Советского Союза, полковник Евгений Преображенский, тот самый, который в составе первой бригады авиационной бомбил Берлин. И во время церемонии награждения немецкой артиллерии совершил артналет. Было убито 12 человек, это были девушки, совсем молодые, юные, и ранено 58. На братской могиле девушек-лесорубов, коллектива первого в стране среди лесозаготовителей, которому дважды подряд присуждалось красное знамя, трест «Ленлес» установил памятник-обелиск. Решением Леноблсполкома номер 189 от 16 мая 1988 года он включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Вот такая история. Здравия желаю, Анатолий Федорович. Слушайте, ребята, деревья-то распускаются, яблоньки, которые сажали недавно, какие почки набрали. Вот-вот лопнут, зацветут. Липы-то раньше посадили вот эти аллейки. Прям девочки стоят, красавицы, в белоснежных передничках. Вот липовая аллея тоже. Вот-вот почечки даст. Вот я езжу сюда, наверное, вот с первого дня, как начали восстанавливать, и смотрю, каждый год все больше и больше людей.
Ну, так это же есть память. Если человек теряет память о прошлом, значит, у него нет будущего.
А то и слова говорите, только представьтесь, пожалуйста.
Дмитриев Олег Игоревич, директор лесничества Тощинского района.
А мы из Луги, Лужское лесничество, директор Полтыв Михаил Альбертович.
И?
А я директор Тихинского лесничества, Ладышкин Сергей Николаевич.
Скажите мне, пожалуйста, вот у вас какие святыни?
У нас также есть братские захоронения, как в любом районе. Каждый год мы там проводим мероприятия. Как в всех районах, есть свои какие-то вехи, да, посвященные Великой Отечественной войне. И, естественно, каждый год, ну, они требуют ухода какого-то, да, и каждый год это плановые мероприятия, в которых все участвуют достаточно добровольно.
У нас такая деревня Людка. Ямчевское сельское поселение. Отдаленная деревня, вот там стоит памятник погибшим воинам. Сегодня вот основная часть нашего лесничества уехала туда вот работать по благоустройству и посадка деревьев. Мы там закладываем березовую рощу. Там будут детишки, администрация местная, наши лесники, школьное лесничество будет, интернет будет лужский. Человек 50 будет вот личного состава.
Который без вас.
Ну вот я сегодня здесь несу эту миссию вот нашего памятника.
А вы первый раз здесь?
Первый раз здесь, да.
Да. Немножко очень, посмотрели.
Да, конечно, сюда. Очень. Вот и сама история затрагивает сердце.
Пронзает прям.
Конечно, да. И то, что делает директор Всеволожского лесничества, конечно, это достойно.
Вы очень трогательно рассказали про свой памятник. Вы выбрали березу. А здесь яблоневый, грушевый, вишневый сад, липовая аллея. Вот на моих глазах все это. Уже скоро зацветут. А у вас будет березовая аллея.
Роща.
Роща. Ну, так это прям как в песне.
Мы там уже подсаживаем каждый год. Не можем там, скажем, все засадить, да, как вот площадь. Да. Там площадь позволяет нам сделать березовую рощу. Вот мы каждый год по несколько соток высаживаем.
Спасибо вам огромное.
Ну, в Тихине это вообще как бы город воинской славы.
Да, да,
это говорит о том, что он внес свою лепту в Великую Отечественную войну как народ. А места, конечно, у нас есть и довольно-таки богатые, где мы смотрим, население, потом администрация. Также участвуем в сад памяти в акциях в обязательном порядке. Есть памятник юным партизанам, создано то же самое нашим лесничеством.
Ну, там партизанский
край, да. Да, конечно, сделано нашим лесничеством, аллея. Есть места такие, знаете, вот... Где-то раз человек погиб, а могилка, за ней надо было ухаживать там со времен войны. И вот да, есть одно-два места такие, которые да, в лесу мы их поддерживаем, ухаживаем за могилками.
Да, накануне Дня Победы жители нашей страны в очередной раз приняли участие в многомасштабной акции под названием «Сад памяти». На территории городов и сел, в поселках и заповедных местах сажали деревья, которые станут не только живыми символами Победы, но и украшением нашей земли. В этом году, по самым скромным подсчетам, россияне во знаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне высадили более 27 тысяч деревьев. Каждый населенный пункт, благоустраивающий свою территорию, каждое муниципальное образование и профессиональное лесничество выбирали свое символическое дерево. Свое дерево выбрало и Всеволожское лесничество для посадки в лесу близ Самарки.
Вишня обыкновенная харитоновская.
Здорово. То есть здесь будет вишня?
Вишневый сад.
Вишневый сад. Ой, как он будет цвести по весне. Ну, вообще здесь, я не знаю, урожай можно будет собирать яблони, груши, вишни. Вы тоже гости?
Ломоносовский район. Директор Ломоносовского лесничества Дикий Алексей Владимирович.
И здравствуйте.
Здравствуйте. Выборгский район, северо-западное лесничество, директор Мещенкова Наталья Николаевна.
И вот у нас еще одна девушка-директор.
Бокситогорский район, Ружова Светлана Владимировна, директор Бокситогорского лесничества.
В общем, вся область нынче здесь, по сути дела. Я имею в виду лесное все наше хозяйство.
Да.
Вы вообще первый раз вот именно на этом памятнике?
Здесь первый раз.
Вы знаете, что вот я задавала вашим коллегам из других районов этот вопрос и повторю для вас. У каждого есть такое святое место именно в лесу.
Однозначно.
Мне кажется так. Ну, здесь вот оно особенное, потому что девчонки совсем молоденькие. Столько сразу их погибло. Вот у вас.
У нас есть мемориал Петровский. Сегодня силами нашего северо-западного лесничества там тоже проводится памятная закладка аллеи. И сотрудники также очищают мемориал вместе с администрацией. Депутатам местного созыва. Проводят там памятные мероприятия также. Закладываем аллею кленов.
Ну, везде свое дерево.
Но у нас Оренбургский плацдарм.
Ну, Ломоносов, конечно.
Да. Поэтому у нас очень много памятных мест, таких связанных с Великой Отечественной войной, где мы, как вот Ломоносовское лесничество, ухаживаем за двумя памятниками уже лет 15, наверное, которые находятся далеко от дорог, коллективом наводим порядок.
Кому они посвящены?
Погибшим в Великую Отечественную войну. Есть... Один – это в свое время в Великую Отечественную войну, госпиталь был, его разбомбили, а второй – памятник там погибшим защитникам Оренбургского плацдарма.
Спасибо большое. И с вами поговорим.
Ну, у нас на территории лесного фонда в прошлом году возложили... Ну, можно не возложили сказать, создали как бы камень, мемориал там, начало дороги жизни. Ну, сейчас вот будет традиция так же самое в районе, потому что в Бокситогорском районе она уже не под фашистами не было, этот район наш.
Слава Богу, да.
И вот все-таки «Дорога жизни» начинаем возлагать, начинаем что-то делать. И думаю, на следующий год так же самое будет закладываться какая-то аллея, потому что это территория лесного фонда.
У меня к вам вопрос. Вы-то почему эту профессию выбрали? Ну, все-таки мужская профессия.
Ну, наверное, так сложилось, а так по велению души. Как? По-другому не может быть. Лес – это же душа.
Но надо в нем как-то вырасти, его любить и понимать.
Ну, однозначно, его надо любить, понимать.
Значит, вы там выросли, в лесу?
Ну, да, почти. Ну, родилась я в Республике Карелии, город Лагдунпохья. Поэтому как бы леса были всегда сопутствующие нам. Начинала я работу свою в Карелии, в Лагдунпохском лесходе в свое время. Переехала волю судьбы в Выборг, и вот здесь работаю.
Академию закончила?
Да.
Ну, лесотехническую,
да.
А вы?
Я вообще с Украины, там как раз по лесу, и у меня дедушка работал лесничим. Лесником сначала, потом лесничим, и он работал в заповеднике. Я пошла по профессии своего дедушки. Поступила в Лисинский техникум. Она еще
была. Очень, да. Царских времен, один из старейших, если не старейший в стране.
Старейший, да. И после этого по распределению попала в Ленинградскую область. Получилось так.
Осталось, замуж вышла.
Осталась здесь. Ступеньки дальше пошло, начиная с мастера леса, все-таки доросла до директора лесничества.
Ну а каково, ну, мужиками-то командовать?
С ними, по-моему, легче с мужиками общаться, честно говоря. Но раньше вообще были же лесники даже, и бригады были. Ну и ты мастер, молодая девчонка, то есть научила. Научилась, научили общаться.
Спасибо вам огромное. Поклон вам низкий за память, за все. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот история этого памятника, чем она вас больше всего поразила?
Действительно, профессия мужская, и девушки, которые отдали всю силу, желание, как сказать правильно, жизнь за то, чтобы все-таки отстоять свою родину, защитить, встать на защиту, несмотря ни на что. Ценой своей жизни они стояли здесь.
Да, нынче в лесу прифронтовом у мемориала девушкам-лесорубам высадился большой десант из представителей всех 19 лесничеств Ленинградской области, а также руководство области, администрация муниципального образования, Свердловское городское поселение, депутатов разных уровней и высшего руководства лесного хозяйства области, а также природоохранных учреждений, школьников и будущих лесников школы юных лесничих Берендей Лесновского образовательного центра. Знакомимся с ними.
Арсений Рубцов.
И?
Артур Магомедов.
Ребята, а что вы делаете в этом вашем детском Берендее лесничестве?
Ну, садим деревья, ухаживаем за природой, мусор убираем. Ну, за памятниками ухаживаем, очищаем их на праздники.
По-моему, в прошлом году мы сажали там в ваших местах, и берендеевцы тоже были.
Другой состав.
Сейчас другой состав. Новеньких. Там девочки были в основном. А вы руководите?
Ольга Владимировна Казакова, наставник школьного лесничества Берендея, Лесновский центр образования.
Ну, они немножко рассказали, что они делают. А почему именно, вот, скажем так, детское лесничество? Множество ведь возможностей у школы.
В данном случае мы посчитали на тот момент, когда открывалось школьное лесничество, это было самым оптимальным вариантом. Нашему школьному лесничеству вот исполнилось 10 лет, юбилей. И мы продолжаем свои традиции, решили не менять форму уставную. Принимаем новых ребят, одни выпускаются и продолжают вносить те же коррективы, изменения. Уже
ну, лес привлекателен для детей, правда?
Да, привлекателен. Они с большим удовольствием ездят, убирают, разносят различные рекламки, составляют сами программки. Жители оповещают о том, что нельзя, например, разводить костры, ведут активный образ жизни. Вот на все посадки ездим. В этот раз нам очень посчастливилось приехать на такой замечательный памятник и тоже внести свою лепту в такое событие.
Дерево посадите?
Конечно.
Не одно.
Надеюсь, достанется.
Ясно. Как вы считаете, какие главные уроки леса вот для детей? Вот то, что вы делаете.
Мы прививаем любовь к окружающей природе, потому что все в нашей жизни ценно. И начиная с маленькой травинки, с маленькой букашки, таракашки,
муравьишки,
жучка-паучка, все это ценно и нужно для нашей жизни.
Ну, замечательно сказано. А вы преподаватель чего?
Окружающего мира в младших классах.
А я помню эту поляну, закрытую со всех сторон непроходимыми зарослями. Шатер из ели, посаженных в далеких 70-х, березовая аллейка, обветшавшая стела с полустертыми именами и фамилиями девушек, погибших в августе 43-го. Вот и все, что оставалось после того, как была ликвидирована в 90-х такая организация, как Ленлес. И каждый год мы встречаемся у этого мемориала с ветераном Ленлеса, жительницей блокадного Ленинграда Ниной Петровной Шаула, ее супругом Николаем Петровичем Григорьевым и их дочерью Юлией Григорьевой. Это династия лесоводов. Нина Петровна еще помнит рассказы очевидцев и главных действующих лиц тех сороковых роковых. Благодаря Нине Петровне мы узнали в том числе эту горькую и пронзительную историю в подробностях.
Нынче вы писателем стали, Нина Петровна.
Совместно с Юлей, конечно. Мы стараемся рассказывать молодежи, чтобы они больше знали о подвиге девушек-лесорубов. Я рада, что в 1981 году наш Ленлес приехал, нашел захоронение девушек и поставил памятник, который... Памятник
вот стелу имеется в виду. Стеллу, а да. До того, что вообще
самые
просто...
первые, а до этого ничего не было. И 15 лет Ленлес приезжал сюда. Пока существовал Ленлес, памятник был в хорошем состоянии, и все было. Но когда развалился Ленлес, сюда никто не приезжал. Я ушла на пенсию. Мы приезжали сюда с грибами в лес, сюда в леса. И пришли к девушкам. И, конечно, расстроились, увидев, что место заброшено. Выцветшие цветы. Было очень обидно за девушек. Но в 20-м году мы обнаружили какое-то движение. Стали узнавать и узнали, что с помощью директора лесничества Анатолия Федоровича...
Петрова.
Правильно. Ведутся работы. Поставлен новый обелиск. Благоустроено место захоронения, высажены цветы. В 21-м году фруктовый сад посажен. И мы очень рады. В прошлом году по состоянию здоровья я не могла приехать и очень переживала. И в этом году я рада, что я успела приехать и посажу свою вишню.
Да у вас не первое уже дерево здесь посажено, правда ведь? Да.
Нина уже тут в последние 2-3 года тут несколько раз сообщений вот делала по памятнику и по девушкам, да. лесорубам.
Вот. Сообщение в газете?
Нет, вот здесь выступала.
А, это я вот. Знаю, это да, я записываю.
Каждый раз, возвращаясь с этого мероприятия по дороге, ой, вот это надо было сказать, это не сказала. Дочка ее посоветовала, ты все
Юля.
Это... Юля, дочка, посоветовала, ты все это запиши как-нибудь, а потом ты же ведь в муниципалах работаешь регулярно, там, в обществе блокадном. Может быть, помогут издать, там, газетка муниципальная выходит, новости правобережья. Вот в результате они с Юлией на пару посидели. Юля была ее личным редактором. Написали статью. Вот.
И мы рады, что память о них сохранилась, потому что я видела еще в живых девушек, которые были еще живы, которые к нам приезжали и в Ленлес, когда я еще работала, и рассказывали о подвиге, как они работали, в каких тяжелых условиях. И, к сожалению... Многое уже забыто. Я хочу, чтобы молодежь помнила. И молодежь с восторгом воспринимает. Когда я была в колледже, очень много народу было, и они с удовольствием слушали.
Надо сказать, что этот мемориал возрождался усилиями многих неравнодушных людей. И прежде всего, лесничими Всеволожского лесничества во главе с его директором Анатолием Федоровичем Петровым. Свою вторую жизнь мемориал получил в 2020 году. Была реставрирована обветшавшая стела с памятной надписью. Появилось изваяние девушки, склонившейся в скорбном поклоне над братской могилой. Спасибо, поклон низкий скульптору Леониду Колебабе. Радует глаз цветник, разбитый у подножия братской могилы. В ознаменование 75-й годовщины Великой нашей Победы была высажена первая аллея из 75 лип. В 2021 году был заложен сад памяти и посажены первые 30 груш и кусты шиповника. В том году в мероприятии принимал участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В мае 2022 года сад памяти прирос яблонями. 50 лучших сортов Северо-Запада украсили это место, ставшее знаковым для многих людей. Приветствую участников митинга в этом году исполняющий обязанности председатель комитета по природным ресурсам Николай Волчуга подчеркнул не только то, насколько важен в наши дни пример этого самоотверженного служения Родине, но и то, в каком сложном положении находится сейчас наша страна. Бой идет точно не ради славы, ради жизни на земле.
Это действительно очень важное мероприятие, потому что посвящено тому, что на территории всей Российской Федерации мы должны высадить 27 миллионов деревьев в память о тех людях, которые погибли в Великой Отечественной войне, отстаивая наше будущее, будущее наших детей. И это место для Комитета по природным ресурсам не случайно. Здесь трудились действительно молодые люди, в основном девушки, на заготовке дров для блокадного Ленинграда. И именно здесь, 23 августа 1942 года, когда молодых девчонок поздравляли за успехи в соцмероприятиях по заготовке дров, фашисты осуществили артобстрел. И от снаряда в мгновение ока 10 молодых девчонок погибли именно в этом месте. И воронка, которая образовалась, стала им братской могилой. И сегодня память об этом, об этих девчонок, об их подвиге, мы с вами все здесь сегодня собрались. И действительно, сегодня многие недружественные государства пытаются переписать историю, пытаются принизить подвиг наших отцов, дедов, переписать историю, кто стал победителем, кто внес решающий вклад в эту победу. Но мы с вами, в отличие от них, всегда будем помнить, дети наши будут помнить, правнуки, кто действительно победил. И вот эти мероприятия очень ценны тем, что мы продолжаем вот эту память хранить об этих людях, об этих девчонках. Поэтому всех хочу поздравить с 9 мая и быть победе.
На постаменте тюльпаны. Кто здесь лежит? Партизаны? Только в ответ скупо.
Девушки-лесорубы в августе 42-го.
Я сейчас старше намного. Были они из балетного. Стали навеки бессмертными. Стали они лесорубами. Слово не девичье, грубое.
Слово мужское, суровое. У монумента иловые стражи стоят в карауле. Годы, как день, промелькнули. Наша земля святая. Спят здесь Тоня и Рая.
Две Ани и Евдокия.
Надя, Тамара, Мария,
Ниночка, Анастасия.
Девчонки, вас помнит Россия.
Ну что, хорошо посадили. А кто это сажал?
Студент 4 курса, который проходит практику в Комитете по природным ресурсам. Для меня это очень важно, потому что мой прадед освобождал и прорывал блокаду Ленинграда, был разведчиком и как раз недалеко от этих мест.
Вы только назовитесь.
Черетович Прохор Денисович.
А вы студент Лесотехнической академии?
Северо-Западного института управления. Так получилось, что связал свою жизнь с лесной политикой, пишу диплом. И вот мечты сбываются. У меня была мечта побывать на тех местах, где служил мой прадед.
Прохор, а как деда-то вашего? Прадеда звали?
Черетович Петр Михайлович. Родился в Бресте, был призван на войну. И с 1941 года попал в Ленинград. И до освобождения блокады был разведчиком, старшим сержантом. Даже в знаменитой 168-й стрелковой дивизии. Вы знаете, я сейчас не вспомню, но даже фильм снимали про нее, потому что участвовала, прям держала блокаду в первых рубежах. И он был командиром отделения разведки, прорывал блокаду. Был дважды ранен, имеет орден Красной Звезды, медаль за отвагу.
Вы сказали, имеет он что, жив?
Конечно, имел. Да. Для меня он, конечно, жив, это память. Для меня очень это сыграло важную, определяющую роль даже в каком-то смысле в моем характере, в моем судьбе и продолжает подвиг его, его жизнь. Иногда в тяжелые тяжелые минуты, да, отчаяние, может, какого-то, я всегда вспоминаю.
А как им было, да?
Как им было. А когда я попал в комитет, мне рассказали о Петре Григорьевиче Антипове, лесничем Всеволожского, если или Волховского лесничества. Вы представляете, человек без рук и без ног стал лесничим, закончил лесотехническую академию. Это просто, я рассказываю об этом всем своим знакомым студентам, молодым, кто тоже где-то теряется, может быть, впадает в отчаяние, в депрессию. Вы знаете, я пытаюсь этим подвигом просто всех, понимаете, показать им, что настолько была в людях надежда и сила,
мужество.
Да, таких людей сегодня я надеюсь встречу, но очень мало.
Горит живой костер под присмотром опытных костровых. Подкрепившись традиционной гречневой кашей с тушенкой и ароматным чаем, свою аллею из пихты сажают представители всех 19 лесничеств и руководители лесного хозяйства области.
А здесь чье дерево будет?
А здесь будет управление лесами и приобретение района. Два директора.
Расти, да, расти на здоровье, как говорится. А здесь народ работает, девушки копают. Чье дерево будет?
Дерево комитета экологического надзора. Вот, прямо именное.
Да, ну вообще хорошо, если у каждого табличка будет. Это здорово на самом деле. Вот, как на аллее космонавтов. А это чье дерево? С детьми.
Дерево тоже комитета по природным ресурсам. Детский сад, наверное, номер 45, Василия Островского района.
Понятно. Ой, и ты с лопатой. Давай, 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 трудись. А это чье дерево?
Комитета государственного экологического надзора.
Так, а это, по-моему, Тихвин сажает. Да.
Илужская вместе.
Илужская, вот да. Там и вместе.
Запад и Восток.
Запад и Восток сошлись
города
вместе.
Города воинской славы.
Да, да, города воинской славы. Слушайте, прям поразительно. А здесь чье дерево?
Кириши.
Тихвин,
да,
соседи.
У нас очень богатая история. 3 года стояли нацисты в городе Кириши, разрушены были до основания. Но Кириши молодой город, в то время это было, скажем так, деревня, а сейчас это город. Очень хороший,
какой?
Очень хороший и красивый.
Представьте только, пожалуйста.
Директор Кирижского лесничества Тихонов Александр Александрович.
Александр Александрович, здоровья. Спасибо. И с наступившим праздником.
И всем россиянам всех благ.
Спасибо большое, спасибо. Так, это тоже знакомые девушки.
Выборг и Подпорожье.
Выборг и Подпорожье. Ой, какая хорошая пихточка. Я ж правильно понимаю, что это пихточка?
Наверное, да.
Зелененькая, нарядная, молоденькая совсем. Расти, родная. А это чье дерево?
И Волхов.
Сланцы и Волхов, да?
Да, совершенно.
Да, здравствует Сланцы и Волхов. Волхов – великий город. Ой, я не помню, Волхов у нас тоже город воинской славы? Или... Тут все города воинской славы сажали. Ну, тут уже посадили даже. Это чье дерево?
Волосово.
Ладейное поле.
У вас самая красивая, по-моему, пихточка. Самая пушистенькая какая-то такая. А здесь кто сажает?
Гатчина и Кировск.
Гатчина и Кировск. Слава Гатчине, слава Кировску.
Прозвучал репортаж под рубрикой «Дорогами войны, дорогой победы» с мемориала девушкам-лесорубам в Ленинградской области. А мы движемся далее и слушаем лесные истории от Павла Глазкова.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. И сегодня у нас праздник своеобразный. Павел Глазков с очередной лесной историей. Вы вроде как с корабля на бал, да?
Ну
вы
да, я же постоянно на съемках.
Из лесу приехал.
Конечно, да.
У меня... Ну что там в лесочке?
Поделюсь сразу, скажем так, такой информацией. У меня в машине постоянно с собой вожу лесную одежду. Снегоступы зимой, лыжи. То есть у меня все есть. Волокуши специальные. Поэтому я тут все с корабля на бал постоянно могу туда и сюда. Вот я единственное камеру заношу домой, потому что она все-таки дорогая. Не дай бог. У меня другой нет на сегодняшний день. Вот, поэтому я действительно с корабля на бал. Сейчас я активно снимаю в том числе и тетеревинный ток. Это,
такуют?
Такуют. Я бы правильнее сказал, продолжают таковать. Потому что тетерева начинают таковать еще в марте месяце, а заканчивают в середине июня. Самое интересное, что до 4 месяцев такуют самцы, но при этом самки прилетают на ток всего на 2-3 недели. То есть самцы...
Ничего не так напрасно силы тратят.
А вот они так друг друга заводят еще в марте месяце. Еще снег лежит. Вот у меня первая съемка была. Они прям по снегу идут и проваливаются, бедняги. Пытаются там друг на друга, значит...
Влиять, подпрессовывать
друг друга, потому что они в марте выбирают себе специальные участки таковые, площадку. О которых, да, я расскажу. Вот, и они готовятся к встрече с самками. Самки появляются на таку только в середине апреля, либо в конце, на 2-3 недели. После спаривания они сразу уходят в лес, самостоятельно делают кладку, высиживают птенцов и выращивают. А самцы в это время продолжают атаковать. Самки уже не появляются. Самки уже ходят с птенцами.
Странные они какие-то.
Я читал даже заметки, когда коллеги-орнитологи видели картину, когда самка идет выгуливает птенцов вдоль этого тока, а самцы дерутся, бьются и атакуют еще. Причем ток они покидают только, как я уже сказал, примерно в середине июня, и это их вынуждает начавшаяся линька. То есть у них перья высыпаются, они понимают, что они могут
голенькие.
Стать легкой добычей, да, хищник, они забиваются в лес, и вот эти донжуаны облезлые сидят и молчат. Так вот, что такое вообще тетеревиный ток? Это потрясающее таинство. Тетерева самцы в марте месяце начинают собираться на одних и тех же местах, которые называются тетеревиный ток. Это, как правило, либо верховое болото, либо поле. Размер тока примерно 100 на 100 метров. И ток – это вообще постоянное место. И я вот знаю ток в Ленинградской области, которому 25 лет, а известна тока, которым более полувека. То есть из года в год птицы собираются в одном и том же месте.
Те же самые или новые?
Ну, конечно же, новые, потому что средняя продолжительность тетерева, ну, в среднем где-то от 3 до 5 лет.
Но... То есть это уже поколение.
То есть более опытные самцы, конечно, они могут 2-3 года атаковать, продолжать род. Но вообще сам ток, он слышен издалека по вот этому бурчанию тетеревиному за несколько километров. И молодежь просто слетается вот на этот устоявшийся участок, вот там болото либо поле. И потом на этом они остаются каждую весну. Старички, понятно, уходят. И молодежь продолжает вот это дело.
Ну, это как-то вот, как принято говорить, генетически. Зов предки,
конечно,
зов крови.
Конечно, да.
То есть они вот безошибочно находят это место.
Ну, они слышат, во-первых, тетеревиный ток. Кстати, Татьяна, у меня есть с собой запись прямо голоса тетеревиного, вот этих тетеревов.
Коллективный
такой, да? Да, можно прямо поставить.
Даже нужно. Давайте послушаем.
Вот они прямо бормочут. И за несколько километров, да, можно услышать ток. Начинается это бормотание примерно в 4 утра и заканчивается в 8 утра. И вот можно прямо по этому бормотанию найти ток даже самостоятельно. И аккуратно, если построить шалаш и понаблюдать. Да, кстати, птицы очень осторожные. И чтобы их поснимать, я вот, ну, у меня есть несколько таков. Я там делаю заранее шалаш. Залезаю в этот шалаш еще по темному в три ночи. Нет, и жду, когда они затакуют. Так вот, что такое вообще тетеревиный ток? Это коллективное такование, правильно называется. То есть тетерева, самцы слетаются вот на этот участок, выбирают себе, завоевывают участки. Индивидуальный участок называется, он размером примерно там 3-5 метров. Дерутся сначала, потом границы они уже определяют, причем привязывают вот эти границы к кустику, к какому-то кочке на болоте.
То есть у них есть ориентиры,
да,
свои.
Да, да, это очень важный момент. У них есть ориентиры, и драки происходят, как правило, на вот этих пограничных территориях. А дальше что происходит? Все, к апрелю месяцу они, значит, выбирают себе участок индивидуальный уже. И когда самки прилетают на ток, самки выбирают самца. И приходят на его участок.
Такие смотрины. Не невест, а женихов.
Да, всё смотрины наоборот. Женихов, совершенно верно. Вот у женихов у них постоянный ток, а невесты, они с тока на ток перелетают. Причем часто взрослая тетерка, значит, молодежь с одного на другой ток, значит...
Облет они производят. Облет
делают, да. И они выбирают себе женихов. Если жених понравился, они заходят на его индивидуальный участок, территорию.
А те сидят и ждут.
Слушайте, интересно, я многократно видел, когда вот ток большой, самки прилетели, вообще любопытно, когда самцы видят, что самки летят, они просто их видят визуально, и самки еще кричат, прямо так, квохчут так.
Мы летим, мол, мы
летим, встречайте. Самцы начинают подпрыгивать примерно на 1.5 метра от земли и чуфыкают так. Чукш, чукш. Запись тоже есть, обязательно радиослушатели
поставят.
Вот они начинают чуфыкать, подпрыгивать, чтобы их самка увидела. И самочки садятся на определенные участки, которые вот самцы им понравились. Причем они могут гулять по вот этому току и на разные участки заходить к кавалерам. Бывает ситуация, вот я буквально снимал многократно, когда вот почему-то на один участок заходят одновременно 2-3 до 5 самок. Вот самцы рядом находятся, они сидят преданно. Кстати, в этот момент они не дерутся с соперником, они уважительно относятся к выбору
к
самки.
Моменту, да. Да, к этому
и,
самому.
Да, и все. И самец, вот они сами приходят к нему на участок, и если, скажем, обоюдно все происходит, спаривание, и самка после однократного спаривания улетает, как я уже сказал, откладывать яйца и выводить потомство. А самцы дальше так и продолжают
таковать. Вот меня удивляют это. Вот, а чего они дальше-то ждут?
Настолько
вот почему это продолжается почти 4 месяца?
Нет, высокий уровень половых гормонов, и они не,
выброс
могут,
этот
да, они не могут с собой уже ничего сделать. Да. Причем интересно, у тетеревов, у них во время вот этих весенних баталий брови наливаются кровью. То есть у них обычно там зимой и осенью бровь буквально тоненькая там, шириной в миллиметр, в полтора миллиметра. А весной они увеличиваются в размере в сотни раз. Такие огромные шишки, которые даже соприкасаются на голове. И шведские ученые доказали, что самки выбирают самцов в том числе по размеру бровей.
Слушайте, я вспомнила некоторых бровастых мужчин.
Это бровастые мужчины, но вот у них, вот так, скажем так, демонстрация своей физической силы. Но это тоже можно понять, что, в общем, такое артериальное давление.
Ну, у каждого свои достоинства, правильно?
Конечно.
Да?
Причем они интересны, значит, когда пытаются самке понравиться, у них же красивый хвост в виде лиры.
Вообще очень красивая птица, очень необычная. Она же доисторическая.
Конечно.
Это... Насколько я помню, тетерев и глухарь. Я правильно,
Паш? И гусь, да,
и
совершенно гусь. Верно. Вот он,
да, гусь.
Он эту лиру раскрывает, закидывает ее на спину, увеличивается в размере визуально. Причем под хвостью у него белоснежная, вот это у него, ну, настолько красив жених, еще и поет. Еще у него брови такие огромные, да,
красавец,
налитые кровью. Да. И тут, конечно, самки выбирают. Но любопытно, что я тоже наблюдал, что прилетает самочка, смотришь, первая идет взрослая.
А самочка скромная, как везде.
Пёстренько.
Я имею в виду по
визуально,
наряду.
Конечно.
По наряду.
Почему? Потому что она должна иметь, скажем, такой
главное.
Камуфлирующий окрас, чтобы хищники ее не нашли, когда она высиживает яйца. И вот такое таинство проходит, представляете, в нашей Ленинградской области. Кстати, Санкт-Петербург является единственным мегаполисом в мире, на территории которого есть тетеревиные така, даже два. В заказнике Сестрорецкое болото, а это территория, административная территория
город,
Санкт-Петербурга,
город, да.
Есть два тетеревиных тока. Кстати, то есть насколько природа России, Петербурга, Ленинградской области уникальна.
Вообще уникален, конечно, мир живой природы. Вот вы рассказываете, это же ведь просто удивительно. На самом деле мы так мало знаем. И спасибо вам, Павел, благодаря вам многое узнаем. Но просто вот каждый раз это какое-то открытие вот этой лесной удивительной жизни. И ничего просто так там не происходит.
Все взаимосвязано,
всё,
конечно,
да,
же.
Да.
И, как я говорю, втройне интереснее познавать природу, которая нас с вами окружает.
Спасибо. Это была очередная лесная история. Их даже много было. От Павла Глазкова. До встречи.
До свидания.
Вот и все на сегодня. С вами прощаются звукорежиссер Евгения Дугарева, корреспонденты Анна Бондаренко, Ангелина Олейникова и Полина Березанская и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан», Татьяна Трубачева. Всего вам доброго. Встретимся в среду, как всегда, в 17:10. Удачи вам всем. Берегите себя.